Коммуналка.
14 часов 6 минут в Перми. Всем добрый день. В эфире программа «Коммуналка». Микрофон Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Мария Зови. Ну а в гостях у нас сегодня директор по правовым вопросам компании «Проспект С», кандидат юридических наук Виталий Степанов. Добрый день, Виталий.
Добрый день.
Прежде чем мы будем говорить об проанонсированной мной теме, анонсировала я ее так: если вам не предоставили качественную услугу ЖКХ, то что примерно вот в этом случае делать? Хотя я скажу нашим слушателям, что говорить мы будем не обо всех услугах, которые не предоставили, а их, безусловно, много в сфере ЖКХ, а будем говорить только о горячей воде. Проблема, на самом деле, тоже достаточно большая и достаточно ощутимая. По крайней мере, многие из нас понимают, что такое отсутствие горячей воды или просто когда из крана льется теплая водичка. Так вот, как в этом случае сделать перерасчет? Легко ли это вообще сделать? И с какими трудностями столкнулись юристы? Юристы, и в том числе вы и ваши коллеги, вот об этом мы будем говорить, но чуть позже. А сейчас хотела бы, как у нас говорится, поработать немножко на новости. И вот два судебных процесса у нас на этой неделе должны состояться.
Один на этой, другой на следующей.
Да, да, простите, да, один на этой, другой на следующей. Так вот, значит, начнем с процесса на этой неделе, который, где, вернее, ТСЖ Куйбышев 86, ну, так скажу, борется против ТГК и ПСК. Очень коротенько в курс дела введите, пожалуйста, наших слушателей, и что это будет за процесс?
Значит, ну, проблема возникла в 2013 году. Может быть, многие слушатели знают об этой ситуации, когда в одночасье, значит, жители дома по Куйбышева 86 обнаружили, что треснули несущие колонны многоквартирного дома. Значит, ну, понятно, что целый подъезд там, вот как раз тот, в котором это произошло, жить там эти люди больше уже не могли. Администрация и МЧС в срочном порядке расселяют целый подъезд. Значит, причиной вот этой ситуации, как мы полагаем, явилось то, что при проведении работ по реконструкции тепловой сети, которая проходит в непосредственной близости от дома, значит, произошел подмыв теми водами, которые были в лотке, в котором находятся эти сети, подмыв несущей конструкции красного квартирного дома. Ну, понятно, что Пермская сетевая компания и ТГК «Деньги» не отрицают свою причастность к этой ситуации, но так или иначе, ситуация имела место быть. Слава богу, в кратчайшие сроки там, при поддержке администрации, которая выделила деньги на это, несущие конструкции были восстановлены, но проблема не решена. То есть вот эти тепловые сети, которые проходят вдоль многоквартирного дома, они там располагаются в нарушении строительных норм и правил. И то есть необходимое расстояние между фундаментом дома и этими тепловыми сетями не выдержано. Ситуация вопиющая в каком плане? Что в 2013 году ТГК-9 и Пермская сетевая компания эти сети реконструировали. То есть понятное дело, что можно было сразу все выполнить по действующим СНИПам. Но труба как лежала в непосредственной близости, даже там, так скажем, часть дома нависает над этой трубой. Как она там находилась, так она там и находится. Это, конечно, угрожает безопасности, поскольку любое вот,
И об этом говорили специалисты?
Говорили, там, ну, в судебном уже процессе была проведена экспертиза, которая подтвердила нашу правоту, что не могут тепловые сети так располагаться. То есть порыв тепловой сети, представляете, вот, допустим, произошел порыв, затопил этот лоток, но сразу эти воды проникают под фундамент, происходит его подмыв там и так далее. Дом-то не новый на самом деле. То есть да, это может быть не единственной причиной, да, по которой происходит вот растрескивание там несущих колонн, но тем не менее, то есть надо вот этот фактор, безусловно, устранять. Я не понимаю, честно говоря, вот ТГК-9 и Пермскую сетевую компанию, для чего они вообще такую реконструкцию провели, которая, в общем-то, никому не нужна на самом деле оказалась. А во-вторых, как бы, почему нельзя сделать сразу все правильно, да, и устранить эту проблему? А теперь придется, вот, в принципе, как мы полагаем, придется все переделывать. То есть в первой инстанции мы это дело выиграли.
Напомните, пожалуйста, когда была первая инстанция?
Она была еще в, если не ошибаюсь, это был, по-моему, конец ноября или начало декабря 2014 года. Судья Пугин в первой инстанции, он нам удовлетворил требования к ТГК-9 и обязал общество ТГК перенести вот эти тепловые сети на необходимое расстояние. Мы считаем, что решение, безусловно, законное, обоснованное, вынесено на основании проведенной судебной экспертизы. Вот. А Пермская сетевая компания, ну и ТГК-9, позиция была такая: трубу мы положили раньше, чем построили дом. Ну, я говорю, ну что, теперь на этом основании мы будем дом переносить, что ли? Как это вы вообще себе видите, разрешение этой ситуации? А там когда-то в 50-е годы действительно вот таким образом построили дом и проложили сети. Ну, кто-то схалтурил, и теперь мы пожинаем эти плоды.
Тем не менее, эту халтуру ведь можно было исправить на этапе реконструкции,
да,
со стороны.
Ее можно было исправить, конечно, неоднократно. То есть вот эти необходимо просто переложить этот лоток, там отнести его, если я не ошибаюсь, по СНИПам это 2 метра, а должно быть не менее 2 метров от фундамента дома, и все, проблема решается. Они это могли сделать в том же 2013 году. Но это вот эта реконструкция, против которой мы возражали изначально, это вообще небезопасно было проводить эти работы вблизи дома. Вот, это было очевидно для нас. Мы и препятствовали проведению этих работ, не давали. Но в конце концов, там, значит, и администрация подключилась все-таки. Как бы была согласована некий вариант, что под нашим контролем проводились эти работы. Потом мы обнаружили, что трубы-то лежат, действительно, когда вскрыли асфальтовое покрытие, обнаружили, что трубы лежат в нарушении всех СНИПов. Значит, по лотку, в котором эти лежали трубы, текла вода долгое время под дом, на что мы обращали внимание, и в том числе и администрации, и контролирующих органов. Но, тем не менее, вот эту ситуацию по растрескиванию колонн, к сожалению, никто своевременно не предотвратил. Ну, ладно, хотя бы с последствиями помогли разобраться. Тут надо отдать должное администрации города, что они тут нам содействие оказали. Но мы считаем, что надо идти дальше, и вот эту ситуацию ликвидировать в полном объеме. Вот,
Когда трубы лежат под домом.
Да, да, конечно, этого не должно быть, безусловно. То есть,
этот процесс будет завтра, 19 февраля.
Да, в час дня, 711 кабинет.
То есть вы приглашаете всех желающих.
Да, я приглашаю всех желающих, потому что на самом деле вот этот пример очень показателен в плане того, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, прежде всего. Утопающими в данном случае являются собственники жилья. Я не исключаю, что такая ситуация может, ну, я думаю, что вот эти вот случаи с подтоплением там различного рода водами, стоками и так далее, это происходит повсеместно. Это очень небезопасно в плане несущих конструкций старых многоквартирных домов. На это нужно обращать внимание там представителей управляющих организаций многоквартирными домами. Если они не предпринимают каких-то мер должных, нужно обращаться в компетентные органы и настаивать на ликвидации этих проблем. Это вот этот пример с Куйбышева 86, он очень показательный в плане масштабов вот той катастрофы, которая могла бы случиться. Ну, там буквально вот несущие конструкции поймали вот их, когда они уже, ну, фактически там происходило обрушение перекрытий. То есть благо, что вот товарищ собственников жилья там есть, и в принципе дом-то под контролем находится. Ну вот увидели вовремя, что рушится дом, рушится третий подъезд дома, людей расселили, и люди несколько месяцев вот в третьем подъезде дома не жили.
Страшно представить, что было бы, если бы там не было такого товарищества, а, скажем, ну,
да, кошмар, там могли
управляющая компания, которая, в принципе, надо, да, в общем-то, по большому счету все параллельно, как говорится.
Ситуация была такова, что объективно могли погибнуть люди. То есть, если бы этот подъезд сложился бы, как карточный домик, там, я думаю, что без жертв бы не обошлось. Вовремя просто его, вот эту проблему заметили.
Это что касается одного процесса. И второй процесс — это по поводу небезызвестного, наверное, большинству пермякам дела о тепловых тарифах, которые уже на третий круг пошло. И это будет второе заседание, как мы с вами говорили, третьего круга, 24 февраля.
Совершенно верно. То есть у нас уже дважды прекращалось производство по этому делу судом первой инстанции. Значит, эти определения отменяли вышестоящие инстанции. В одном случае это сделал высший арбитражный суд в марте 2014 года. В ноябре 2014 же года второе определение прекращения было отменено уже арбитражным судом Уральского округа. Вот. И Но ситуация на самом деле дублирует, да, вот то, что было по тарифам 2012 года. Тогда наши требования были удовлетворены, суд кассационной инстанции стоял в силе, высший арбитражный отказался пересматривать, сказал, что все законно и обоснованно. Аналогичная ситуация по 2009-2011 году. Ну, понятное дело, что если тарифы утверждались в том же порядке, как это было в 2012 году, да, с многочисленными нарушениями, я даже не буду их перечислять, с незаконным включением различного рода сумм вот в эти тарифы, понятное дело, что требования нужно снова удовлетворять. Ну, что, чего делать у нас региональной энергетической комиссии в настоящее время, региональной службе по тарифам. Очевидно, что надо что-то придумать, что-нибудь новенькое. Но они придумали, то есть, как мы считаем, в нарушение действующих норм, правовых норм, уничтожили тарифные дела. Ну, вот с целью того, чтобы не было вообще никаких доказательств их нарушений в деле, понимаете?
Как говорил небезызвестный один персонаж, нет человека, нет проблем. Так и тут нет дел, нет проблем.
Да, все шито-крыто. Значит, но мы с этим категорически не согласны, поскольку в данном случае обязанность по доказыванию, она вообще-то не на нас лежит. Она лежит на региональной службе по тарифам. Это они должны были вот материалами тарифных дел доказать, что они все сделали правильно.
Первый процесс был назначен там на начало февраля, да, первое заседание, но оно перенеслось
января,
на 19 января. Перенесли его на 24 февраля. Да. И вот теперь как вы оцениваете вот этот процесс, который должен, это заседание, которое должно состояться, оно вообще состоится, на ваш взгляд? Ну, вообще, каковы могут быть результаты?
Я думаю, что...
Или варианты хотя бы вот какие-то?
Я думаю, что 50 на 50. Мне кажется, что Пермская сетевая компания и региональная служба по тарифам, они будут предпринимать различного рода меры для того, чтобы затянуть рассмотрение дела. Дело в том, что, в общем-то, прямой эффект вот этого процесса получат те там управляющие организации, собственники, которые еще не заплатили за услуги, вот за отопление и за горячую воду за 9-11 год. Ну, понятное дело, на дворе 15 год, кто там много таких продержалось. Вот среди тех, кого я знаю, это 2 ТСЖ еще вот эти периоды оспаривают в суде. Все. То есть, чем дольше тянется это дело, да, а дела вот не приостанавливают, которые связаны с применением этих оспариваемых нами тарифов, к сожалению, не приостанавливают, вот, хотя должны, чем дольше тянется, тем больше, тем меньше останется выгода прямых выгодоприобретателей этого процесса. Вот, поэтому Пермская сетевая компания это прекрасно понимает, им выгодно дело тянуть. Значит, это один момент.
То есть все возражения по поводу того, что вот, ну, эти дела не решаются в судах, потому что затем должен последовать перерасчет, это как раз вот перерасчет, в общем-то, уже ни для кого не должен будет.
Ну, на самом деле, в любом случае должен будет, но получить его будет сложнее гораздо. То есть нужно выяснить, какой же конкретный размер вот фактических расходов Пермская сетевая компания понесла, да, сколько на самом деле должен быть их тариф, а мы понимаем, что это, в общем-то, достаточно непростая задача. То есть целый там региональная служба по тарифам этим занимается, вопросом, да, то есть простому там горожанину понять, сколько же он должен был заплатить, понятно, что какие-то суммы незаконно включили, а сколько же он все-таки должен был заплатить, это не так просто, это можно решить, это не я не решу, не вы не решите, это только вот экспертным путем можно эту сумму выявлять, экспертиза очень недешевая, и поэтому вот поскольку есть такие процедурные, процессуальные препятствия к получению перерасчета, а в добровольном порядке, как я понимаю, никто даже не собирается этого делать, вот, по 2012 году никто же ничего не делал. То есть кто-то что-то получил, что за 2012 год? Нет, никто никаких денег обратно
так, может,
не вернул.
Так, может быть, тогда все вот ваши усилия юридические там, и тех товариществ, которые борются, может быть, направить их на то, чтобы впредь не допускать, скажем, необоснованно посчитанных тарифов?
А вот на самом деле в этом-то и дело. То есть вот это один из тех эффектов, которых мы пытаемся достичь. То есть, во-первых, вот сами процессы мы сознательно проводим их публично, да, приглашаем всех желающих. Вот у нас 24 февраля, 14:15, 5 этаж, 562 кабинет. Пожалуйста, любой товарищ может взять паспорт и прийти послушать этот процесс. И увидеть, каким образом формируются на самом деле тарифы на тепло, по которым большинство из нас живет. Это очень важный такой политический момент. Кроме того, если систематически у ПСК отменялись бы тарифы, которые устанавливаются незаконно, ну, во-первых, у них сразу возникают проблемы по взысканию тех затрат, которые они реально несут. И поэтому в этом плане, то есть у них сразу осложняется их жизнедеятельность, они вынуждены при взыскании денег в судебном порядке они вынуждены проводить экспертизы. И мы, кстати говоря, вот если брать уже практику по 2012 году, то там, где были проведены экспертизы, так скажем, объективно, вот, мы видим, что, в общем-то, ничего, кроме стоимости покупки тепловой энергии, а покупают они ее у ТГК-9, особых-то затрат мы как бы там не видим дополнительных. То есть там, в общем-то, вот несколько уже таких экспертиз устояло в, как минимум, ну, вступили уже решения в законную силу, там, где эксперты считали просто по тарифам ТГК. То есть это стоимость покупки тепловой энергии для Пермской сетевой компании. Иных расходов первичными документами, к сожалению, у нас Пермская сетевая компания подтвердить, ну, до сегодняшнего дня я еще первичных документов-то особо не видел. Там какая-то отчетность представляется там и так далее, но первичных документов, там платежек, актов, выполненных работ, там зарплату, что они кому-то платят, мы что-то это вот не особо-то не наблюдаем в процессах.
Хорошо, 24 февраля у каждого желающего может быть такая возможность, в общем-то, поучаствовать лично в этих процессах. Ну, а мы давайте все-таки к теме, которая была анонсирована. Это перерасчет за горячую воду. Вот конкретно по горячей воде. Почему решили поговорить об этом? Потому что Виталий Степанов, который сегодня в гостях у программы «Коммуналка», вместе со своими коллегами, собственно говоря, вскрыли, на мой взгляд, нарыв. Наверняка многие из нас прекрасно знают по своему личному жилищно-коммунальному опыту, что, скажем, например, по вечерам, да, горячая вода, когда там приходит основная часть людей домой, да, она либо, значит, бежит тонкой струйкой совсем уже, да, либо, значит, ну ладно, еще тонкой струйкой, если она горячая, еще можно как-то пережить. Но бывает зачастую так, что не только по вечерам, а и в другое время, вот по каким-то причинам горячая вода совсем становится не горячей. И вот по этому поводу Виталий и его коллеги, собственно, начали разбираться, начали эту проблему вскрывать, и выяснились достаточно интересные вещи.
Значит, ну давайте несколько тоже вводных, да. То есть, во-первых, какой должна быть горячая вода? Значит, есть соответствующие санитарные нормы и правила. В 2009 году они приняты, утверждены, значит, с собой как раз я их захватил, утверждены они постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, то есть в простонародье Роспотребнадзор. Вот данным СанПином утверждены требования к горячей воде, ну, прежде всего по температуре, да, понятно, надо по химическому составу быть, обладать определенными свойствами, но вот самое простое, да, с чем мы, каждый из нас может разобраться, это температура горячей воды. Так вот, температура должна быть от 60 до 75, вы включили кран, у вас должна быть минимум...
Не менее 60,
да,
скажем так,
минимум
60, более может.
Минимум 60 и до 75, но... Выше 75 я такого практически не видел.
Кипяток.
Вот, да, в основном, конечно, народ у нас имеет дело с водой, которая, к сожалению, ниже 60 градусов. Значит, ну, понятно, что надо там воду пропустить, она бывает стоит там в трубах, но в итоге-то она должна течь 60-градусная. Есть даже методики, замеры этой температуры и так далее, но не суть. 60 градусов. И вот... Значит, тут возникло некое противоречие, да, то есть, во-первых, ну, почему 60? Есть соответствующие исследования, есть разъяснение Роспотребнадзора на эту тему, почему 60. На самом деле, если меньше 60 градусов, то такая вода, вот ее температура способствует там размножению болезнетворных там микробов, бактерий там и так далее, а все это, в свою очередь, может вызывать там кожные заболевания, и, в общем-то, такая вода...
Ну, короче, не шутки, это
да,
с медицинской точки зрения.
В принципе, вода такая небезопасна, вот, не сказать, что вы там, если ей помоетесь, умрете сразу. Сразу такого-то нет, но понятное дело, что она небезопасна, этот продукт некачественный. Значит, и вот уже на этом уровне у нас возникло противоречие. То есть есть 354-е постановление правительства, о котором утверждены правила оказания коммунальных услуг. Значит, вот этот акт, который, наверное, многие из слушателей читали, видели его и так далее, это достаточно объемный документ, по которому, вот, в общем-то, коммунальные услуги, которому они должны соответствовать, там, да, все правила раскрыты, в том числе на правила определения стоимости коммунальных услуг, и там же есть и требования к качеству. Так вот, что удивительно, вот это постановление правительства как раз в части требований к горячей воде, оно хоть и отсылает к СанПину, но тем не менее ему не соответствует, поскольку предусматривает возможность некие допустимые отклонения от температуры горячей воды в дневное время не более 3 градусов, то есть 57, а в ночное не более 5 градусов, то есть 55 градусов. Значит, это обстоятельство уже само по себе явилось предметом рассмотрения Верховным судом Российской Федерации, который в 2013 году сказал, что нет, допустимых отклонений, они на самом деле недопустимы, это 60 градусов минимум. Вот. Но, как бы сказать-то сказал, но не закончил мысль, а что
от
делать?
Какой цифры считать, да,
перерасчет?
Да,
а что делать с перерасчетом-то все-таки? То есть мы перерасчеты, ну понятно, не соответствует 55 или 57, а перерасчет-то мы с какой температуры делаем? С 60 или с 55-57? Да? И вот тут судебная практика сразу же два подхода сформировалась. Один подход говорит 55-57, другой подход 60. Причем эта практика формируется в наших судах, то есть в арбитражном суде Пермского края, 17-м арбитражном апелляционном суде, арбитражном суде Уральского округа. Есть две позиции, и та в определенных ситуациях принимается. Мы, конечно, говорим о 60 и перерасчете 60. А наши противники, то есть ресурсоснабжающие организации, ну, они, понятно, им выгоднее, чтобы температура меньше
55,
была. Да, 55-57. Ну, то есть их в этом плане понять-то можно, но, как мы полагаем, все-таки мы должны отталкиваться от температуры, установленной Санпином. Тем более, что именно исходя из такой температуры, Пермской сетевой компании, там, ТГК-9 и другим организациям, которые поставляют горячую воду, формируется тариф. То есть, когда производится расчет затрат на приготовление там, 1 кубического метра воды, в расчет принимается температура 60 градусов, а не 55-57. Вот. Поэтому тут вот позиция такая. Идем дальше. То есть, вот если там среднестатистический человек почитает то, что написано вот в приложении 1 к правилам оказания коммунальных услуг, да, в которых как раз рассматривается вопрос о перерасчете, я думаю, далеко не каждый поймет, что там на самом деле написано и как это все считать. Формула на самом деле не самая простая. То есть примерно звучит следующим образом. 0,1% платы за расчетный период за каждые 3 градуса отступления, значит, за каждый час, за каждые 3 градуса отступления от температуры, установленной, вот, от допустимой температуры. Да?
Я предлагаю следующим образом поступить, чтобы не устраивать взрыв,
да, это
в головах
надо
наших слушателей. Да. Да, просто, может быть, сделать проще. То есть, вот сколько, то есть, сколько, скажем, сколько составляет вот, в денежном эквиваленте, допустим, или во сколько отличается разница, если делать перерасчет там, от 60 или от 55-57 градусов?
Ну, тут опять же зависит от того, какая у вас температура. Если у вас температура воды там 42 градуса, там 43-44, угу, такая вода не подлежит оплате при любом варианте, да, то хоть 55, хоть 57, да. Но вот давайте в чистом виде возьмем, считаем от 60 градусов. Вот то, как мы понимаем, да, вот и пытаемся применять эти правила к перерасчету, если вам поставляется вода не 60, а вот 55, например, то она уже не подлежит оплате, такая вода. То, как применяем эту формулу мы. И вот в самой-то формуле тоже возникли принципиальные расхождения в ее толковании вот с ресурсоснабжающими организациями. И в суде опять две позиции. То есть вот эта фраза 0,1% платы за расчетный период. Мы говорим, расчетный период месяц, поэтому мы берем месячную плату и за каждый час считаем 0,1% платы. И у нас в итоге, конечно, цифра приличная возникает. Ну, то есть в день, грубо говоря, если вот у вас температура 57 градусов, да, даже 3 градуса берем, то есть 2,4% умножаем на 30, это сколько процентов уже у нас будет? 72. То есть на 3 градуса всего отступления. А если 55, ну, соответственно, 0. Если вот каждый день такая температура.
У нас сейчас по времени новости от федеральных коллег, но после них мы вернемся в эту студию и, наверное, поговорим о том, как вот эти недостающие градусы превратить в деньги.
Коммуналка.
14 часов 33 минуты. Продолжается программа «Коммуналка». У микрофона Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И в гостях у нас юрист Виталий Степанов, который непосредственно принимал участие во многих процессах, связанных со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Ну и вот сегодня мы разбираем ситуацию, которую Виталий и его коллеги вскрыли. Это возможно ли сделать перерасчет оплаты за некачественное предоставление такой услуги, как горячая вода, которая совсем является не горячей. Подошли мы к такому интересному моменту, когда как пересчитать недостающие градусы до 60, то есть, как Виталий сказал, 60 градусов должна быть горячая вода. Это мнение юристов, это их принципиальное мнение. Понятно, что не всегда у нас вода бывает именно вот такой температуры. И вот как превратить недостающие градусы в деньги?
Ну вот смотрите, пример с деньгами, да, то есть вот я стал как раз говорить перед перерывом о том, в чем принципиальное различие тех перерасчетов, которые предлагаем делать мы и ресурсоснабжающие организации с другой стороны, да. То есть вот формула 0,1% за каждый час, за каждые 3 градуса отступления от нормативной температуры, да, от платы за расчетный период. И вот тут принципиальное отличие. Мы считаем платой за расчетный период плату за месяц, это очевидно, это прямо зафиксировано в этих правилах в жилищном кодексе. А ресурсоснабжающая организация, понимая, какие гигантские это могут быть суммы перерасчета, да, в конкретной ситуации, они говорят, нет, расчетный период, вы же посуточно производите снижение, давайте будем брать за расчетный период плату за сутки.
Вот чтобы нашим слушателям понимать вообще порядок цен, есть ли какие-то примеры, да, когда, допустим, рассчитывала по-своему ресурсоснабжающая организация только и вы делали свою экспертизу?
Только что прошло вот у нас в первой инстанции дело, было рассмотрено арбитражным судом Пермского края, дом по адресу Норильская, 15. Наш перерасчет был около 262 тысяч рублей. Общая стоимость ресурса была около миллиона. Перерасчет за год, это вот период год, перерасчет за год для дома составил 262 тысячи, то есть четверть суммы. В свою очередь там Пермская сетевая компания готова была предоставить перерасчет, если память не изменяет, 1007 или 5 или что-то такое. Мы когда на квартиру пересчитали, у нас получилось 10 рублей в месяц на квартиру.
Ну, а что, это нормальная сумма?
Нормальная сумма. Бумага дороже стоит с ручкой, да, вот которым нужно написать заявление о перерасчете.
При этом я правильно понимаю, что вот все было подтверждено документально? Я имею в виду, что сроки, когда не было вот это качественного предоставления горячей воды,
вот это
да,
очень,
температура.
Да. Это очень важный момент. Во-первых, у нас же перерасчет производится за каждый час, поэтому желательно иметь почасовые показания общедомового прибора учета. Желательно. Хотя это не является обязательным требованием. В квартирах-то вообще нет никаких там почасовых показаний, да? То есть общедомовой прибор учета, он позволяет в ряде случаев фиксировать не только посуточную температуру, но и почасовую. Так вот, желательно иметь почасовые распечатки с прибора учета, значит, фиксирующие температуру горячей воды. Вот. И в той ситуации, да, было подтверждено все, то есть были эти почасовые показания прибора учета, мы посчитали так, они посчитали так, одни и те же нормы права, одни и те же первичные данные. Значит, слава богу, в той ситуации суд взял вот наш перерасчет, были применены судом первой инстанции вот тот вариант, который предлагали мы. Но практика, опять же, неоднозначная. Вот буквально вот за неделю до эфира ситуация стала меняться в нашу сторону. Вот за неделю тремя инстанциями были рассмотрены различные дела. И суд кассационной инстанции, и апелляция, и первая инстанция по трем разным многоквартирным домам приняла нашу позицию. Вот. Но, насколько мне известно, до сих пор еще вот среди судей нет однозначно...
Есть колеблющиеся.
Есть, да. Есть вот колеблющаяся масса, те, которые еще не определились с тем подходом, который они займут они.
А как в корне изменить эту ситуацию?
В корне изменить ситуацию, я думаю, что позволит, во-первых, принципиальная какая-то однозначная позиция суда кассационной инстанции, это арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге. Но еще лучше, если бы Верховный суд по этому поводу бы высказался. Причем высказался предельно конкретно и указал, как надо принять эти правила. Второй вариант — это толкование норм, которые может дать, допустим, Министерство ЖКХ или Роспотребнадзор, да, вот эти органы, в компетенции которых это, в принципе, относится. Хотя к Роспотребнадзору косвенно, ну, прежде всего, Министерство ЖКХ может какие-то рекомендации по перерасчету выдать. Оно, в принципе, по предыдущим правилам, да, Министерство регионального развития давало рекомендации вот, применительно к правилам номер 307, да, предшественник 354-го постановления правительства. Вот там были рекомендации Минрегиона. Они, кстати говоря, в общем-то нашему-то подходу соответствуют.
И вы сейчас работаете как раз над подготовкой таких обращений,
да, мы
вот,
хотели бы...
в МинЖКХ. в надзорные органы.
Да, Роспотребнадзор, Министерство ЖКХ, в правительство Российской Федерации мы хотим подготовить обращение соответствующее о том, что необходимо эту ситуацию, конечно, неопределенности ликвидировать. Мы должны понимать, что здесь прежде всего дело-то ведь не столько в деньгах, да, дело еще в том, чтобы ресурсоснабжающую организацию стимулировать к поставке надлежащего ресурса. Если, извините, при цене ресурса 1 миллион рублей, и при том, что он некачественный, несколько, на протяжении многих месяцев нам поставляется в дом, нам будут делать перерасчет там 10-15 тысяч рублей, это просто смешно, да, вот для их, для масштабов их деятельности.
Ну, безусловно, тогда у ресурсоснабжающей организации
нет
просто
никакого стимула. Стимула абсолютно никакого нет к тому, чтобы поставлять ресурс качественный. Они, в принципе, на тепловой энергии, на ее вот расходование экономят, получается, больше, чем предоставляют перерасчета. Так это еще доказать надо в суде, чтобы тебе его сделали, этот перерасчет. Понимаете, какая процедура это сложная? Тут должна быть четкая позиция. Это мера штрафная. Мы должны понимать, что вот те меры, которые заложены в постановлении правительства, это штрафной характер. Ресурсоснабжающей организации должно быть крайне невыгодно поставлять плохой ресурс. Вот. И в их совершенно возможностях, да, в рамках их возможностей находится то, чтобы они поставляли ресурс надлежащего качества. Пусть поставляют, никаких проблем не будет.
Вы когда говорили о судебных процессах вот, по горячей воде, вы говорите ТСЖ. Значит ли это то, что только некие объединения жителей могут отстаивать свои права? То есть может ли физическое лицо отдельно, например, я, Хлобыстов Юлия Альбертовна, да, то есть вот пойти, там, скажем, начать брать какие-то распечатки с этих общедомовых приборов учета, дальше идти в суд и так далее, или это все неэффективно?
Мы понимаем, что такое там Пермская сетевая компания, например, или ТГКДИ, да, целая машина. Вот я сегодня пример приведу, сегодня как раз вот последний пример, вот процесс в 10:40 утра как раз сегодня был перед эфиром от Пермской сетевой компании. Для того, чтобы разобраться с горячей водой, пришло 4 юриста. 4. В один процесс. И вот как бы, ну, с нашей стороны там пришло...
Я вас поняла, что да, ни одной с ними не справится.
Ну, тут как бы дело на самом деле не в количестве, но этот пример достаточно показателен. Да? То есть у них есть возможности для затрат каких-то денежных на вот эти юридические процессы. А у многих граждан есть такие возможности, да, для того, чтобы самостоятельно там вот этот спор решать в суде, там, нанимать юриста, да, там вот и... Поэтому, конечно, коллективное вот какое-то объединение граждан, будь то ТСЖ или там, ассоциация ТСЖ, да, возможно, какая-то, они, конечно, более эффективно могут в этом плане противодействовать. Формировать. Мы, например, чем занимаемся? Мы формируем практику судебную. Вот на базе нашей этой практики, да, вот если мы ее сформируем в том ключе, в котором она должна складываться, конечно, этим всем могут воспользоваться и рядовой гражданин.
Вы говорите, ТСЖ, ассоциация ТСЖ, но при этом как-то вот умалчиваете об управляющих компаниях. То есть, значит ли это, что если я живу в доме, который находится под управлением УК, я не могу просто рассчитывать вот то, что УК будет все-таки каким-то образом представлять интересы меня и моих соседей в суде.
Ну, вопрос-то понятен. Это ведь...
Или можно их все-таки... Нет, вопрос понятен, что добровольно наверняка они этого делать не будут. Но можно ли каким-то образом, я не знаю, там, воздействовать на них, чтобы вот...
Понятно. С точки зрения как бы перерасчета за горячую воду, конечно, управляющей компании выгодно подвинуть ресурсника и оставить эту вот маржу, так скажем, да, которая образуется. То есть собственникам-то они предъявят, как полагается, да, как будто на 60 градусов. Да и то еще не все попросят перерасчет, так ведь? А вот если они у ПСК, допустим, что-то отобьют, да, какую-то сумму в суде, они эти деньги-то куда денут-то? Что, пойдут раздавать собственникам? Я вот такого... Что-то мне вот слабо представляется. Конечно, я не буду обобщать там до 100%, что все управляющие компании сделают так. Может быть, какие-то святые люди среди них есть, да?
Надеяться.
Но тем не менее, как бы, да, будем надеяться, конечно. Но тем не менее, логика же очень простая. Управляющая компания работает для извлечения прибыли, да? Вот, по сути дела, эти денежные средства, которые у них тут останутся благодаря вот кому-то процессу, ну, если они их собственникам не раздадут, они куда их они денут? Ну, понятно, что отнесут к своей же собственной прибыли, да, каким-то образом израсходуют на свои нужды, а не на нужды там многоквартирного дома или для собственников. То есть идея-то понятна, что вот это, чем эта разница выше между тем, что они получат собственников и заплатят ресурсоснабжающей организации, это вот эта денежная масса, совсем не факт, что они ее вернут. ТСЖ – организация некоммерческая, да, это объединение самих собственников. И ТСЖ – эти денежные средства, и, ну, ему, в общем-то, если это нормально работающая организация, ну куда оно их денет? Либо на благо дома израсходуют, что, конечно, что, в общем-то, неправильно. Но самый правильный вариант, конечно, сделать перерасчет собственникам, вернуть денежные средства. Ну, у нас коммунальные услуги очень дешевые, к сожалению, в Пермском крае. И плата за горячую воду, в общем-то, с учетом тарифов Пермской сетевой компании, с которым еще предстоит разобраться, тоже, в общем-то, не дешевая. И поэтому, таким образом, облегчить жизнь рядового гражданина, да, горожанина, это вполне под силам товарищей собственников жилья.
Ну что ж, напоминаю, что Виталий Степанов, директор по правовым вопросам компании «Проспект С», кандидат юридических наук, представляющий интересы сразу же в нескольких процессах в сфере в жилищно-коммунальной сфере, был сегодня у нас в гостях. Ну а мне остается только, наверное, пожелать всем нашим слушателям объединяться для того, чтобы решать свои какие-то проблемы совместно вот в сфере ЖКХ. Спасибо вам за участие. До свидания.